Глава 27. От исчезновения одной единственной женщины в мире не остановится ничего, кроме сердца одного единственного мужчины. Уильям Шекспир. Потомственный русский дворянин, гражданин современной России, неуловимый никем багдадский вор Лев Оболенский бодро шел по пустыне в новых тапках, пестрой тюбетейке на голове, с кожаным мешком за плечами. В мешке бултыхались кувшин с водой, пара лепешек, козий сыр и облепленные крошками казинаки. Старая ведьма основательно собрала его в дорогу, указав маршрут и пеленг относительно собственной тени. То есть, по идее, часа через два он должен был выйти на караванную тропу. Он на нее и вышел, бодрый, взмыленный, как лошадь, но твердо стоящий на ногах и уверенный в завтрашнем дне. Неспешный караван пришлось ждать недолго, но те, кто пришли, заявились с другой стороны и направлялись в Багдад. Они с удовольствием послушали Левин треп о последних событиях в городе, оставили ему немного баранины и кусок халвы, а потом двинулись дальше. Наши, то есть хаджа Ахмед Рабинович, изволили прибыть скорее уже к обеду. А Боленского встретили как покойника. Нет, не в смысле воскресшего зомби, а с радостью и слезами, ибо друзья уже похоронили исчезнувшего в пустыне голубоглазого внука популярного стихотворца. Лев даже собирался по-товарищески отвесить обоим подзатыльники за столь скороспелые похороны своей царственной особы, но тут выяснилось, что Джамиля в караван не прибывала. Вот здесь стоило впервые встревожиться по-серьезному.
«Ты, Вайдут, пустынь велика!» — небрежно пожал плечами караван баши, когда к нему бросились за советом. «Если верблюдом управляла женщина, в чем можно винить животное? Все воля Аллаха! Она была чьей-то женой, сестрой или рабыней, нет?» «Нет. Тогда ваше горе недостойно мужчины. В мире много других девушек. Мы не будем останавливать верблюдов».
«Ахмед, успокой нашего неровно дышащего друга», — сквозь зубы попросил Дамулло и вернулся к разговору. «Дело в том, почтеннейший, что эта глупая молодая женщина не просто вдова, потерявшая мужа, а волшебная Перри по имени Самрагаут Эльзуйзуй, спустившаяся с небес и знающая секрет сокрытия тысячи кладов, каждый из которых не вывести тысячи караванов».
«Значит, одному моему каравану не вывести и подавно», — мудро ответили зарвавшемуся на средину. «Мы не будем останавливать верблюдов. Я все сказал».
Насредин поклонился и отошел в сторону, дабы вовремя отодрать башмачника от пышущего праведным гневом Оболенского. Благородная душа и врожденное уважение к женщине периодически ставили нашего героя в позу романтичного рыцаря печального образа. В большинстве случаев этот романтизм и кончался самым печальным образом. Выходя льву боком, но он ничего не мог с собой поделать. Тот факт, что его возвышенное сердце вовлекало в нежелательные проблемы весь их мужской коллектив, обычно во внимание не принимался.
«Хаджа, пусть он отпустит мою ногу, это же не смешно. Вцепился, как кот, в талию любимой тещи!»
Едва не рыча от бессилия, бурчал русский парень, размашисто следуя в конец каравана. Нагрузка на левую ногу в виде накрепко обнявшего ее Ахмеда на скорость шага не влияла никак.
«Лева Джанси!» — меня следом уговаривал Дамулло. «Ты знаешь меня не первый день, поверь мне, как никому близки высокие порывы твоей необъятной души, но хоть на миг внемли горькому голосу разума, мы не найдем ее в пустыне!»
«Айме!
Я охотно верю, что эта луналикая вдова всепожирающего злодея чиста, как тяньшанский снег, и невинна, как дочь Муллы. Но это ли достойная причина, чтобы рисковать ради нее головой? Нет, даже тремя головами! Твоя, естественно, не в счет, ты герой-спаситель, голубоглазый батыр с вороватыми руками, но весь милый, как ручной тигренок. Хорошо, а как же я?»
А несчастный Ахмед, измученный отсутствием жены и любовной ласки? А доверчивый Рабинович, которого ты наверняка намерен припахать к перевозке своей изящной Джамили, может просто не вынести тяготы лишений такого похода? И не вздумай посылать меня к шайтану в самую прямую из кишок только за то, что я сказал тебе правду!»
Ответа он не дождался. Оболенский с несвойственной ему самоуглубленностью вообще отказался от дебатов. Он даже не посмотрел на Хаджу, а тощего башмачника отцепил, просто как следует тряхнув ногой. Вот с осликом Оболенский беседовал долго и молча. Нагруженный двумя хурджинами, Рабинович деловито трусил за последним верблюдом, а наш герой остановил его, поймав за узду. Опустился на колени, тихо гладил по шее, смотрел на собственное отражение в трогательных глазах лопоухого любимца, чесал ему нос и не говорил ни слова. Как они друг друга понимали, не перескажет никто. Но когда лев встал, верный Рабинович побежал за ним, как собачонка, даже не оглянувшись на убитого изменой Насреддина. «Уходят», — неуверенно вздохнул Ахмед, озираясь на мрачного Дамулло.
«А пусть идут своей дорогой».
«А мы?»
«А мы пойдем своей».
«Куда?»
«Куда? За ними!» — сурово отрезал бывший визирь и первым пустился догонять удаляющуюся парочку.
В караване их эскападу приняли с чисто арабским равнодушием. «В вере нет принуждения. Хочешь уйти — уходи. Пустыня большая, как кладбище, места всем хватит». То есть караван Баши был прав, никто не стал ради них останавливать верблюдов. Превосходство мужской дружбы над женской заключается в определенной сдержанности проявления чувств. Когда спутники догнали льва, они просто пошли рядом, не вдаваясь в извинения, объяснения или психологический анализ такового поступка. Все просто. Пришли и пришли. Со стороны Оболенского тоже не ждали счастливых подпрыгиваний, объятий и умиленных слез. Дружба — понятие добровольное, в доказательствах не нуждающееся, а излишняя слащавость только придает ей запах распада. Поэтому сначала шли молча, а потом заговорили так, словно прервали беседу буквально пару минут назад.
«Я сам усадил ее на верблюда и дал ему под зад. Куда бы эта скотина двугорбая не унесла ее ночью, днем он должен был озаботиться поисками воды. Говорят, животные чувствуют ее на расстоянии».
«Воистину так. Следовательно, она может оказаться в том оазисе, где мы видели шайтана, либо вернуться за тобой к той старой ведьме, потерявшей последние зубы, так?»
«Скорее всего, все-таки в оазис. У бабульки там сейчас такая разруха. Лет на 5 капитального ремонта и уборки всей прилегающей территории».
«Там тоже был Самум», — влез Ахмед.
«Хуже», — вынужденно признался лев. «Там был я».
«Вайдот, Лёва-джан, тебе никто не говорил, что такого разрушительного джина, как ты, нельзя было выпускать из бутылки?»
«Кстати, о бутылках. А у нас случайно...»
«Нет!»
— обрезал Дамулло всем телом, прикрывая правый мешок хурджина.
«Не случайно, не намеренно, не как-нибудь еще, но выпить у нас нет!»
«Коран запрещает!» — поддакнул башмачник, и прежде чем успел словить от Оболенского за трещину, как Кулацкий подпевала, резко обернулся назад.
«О, ужас! Ужас нам!»
Вдали... Там, куда ушел караван, взлетело облако пыли и дыма, раздался оглушительный грохот, и столб огня взметнулся почти до небес.
«Ах, коршуны пустыни!» — осевшим голосом объявил Насреддин. «Этот караван не придет в Бухару, тела погонщиков съедят шакалы, а следы злодеев занесет песком, чтобы никто не узнал страшные тайны молчаливых барханов».
«Куда?»
Поздно, поздно и бесполезно. Лев уже бежал, загребая носками песок. Его душа горела жаждой боя.
Древняя кровь русских дворян обжигала ему вены. Он пылал яростью и рвался всем сердцем туда, откуда еще слышались крики и звон оружия. Он не успел.